Глава пятая. При моем появлении Макс поднялся. Макс Вейдер, круглолицый мужчина с розовыми щечками и искоркой в глазах, которая не гаснет даже тогда, когда он проваливается в такие пучины, что сам не может представить себе, как из них выбраться. Кое-какая шевелюра у него еще сохранилась, но парикмахер, берущий повременную плату, на нем вряд ли обогатился бы. Пробор у него, во всяком случае, шириной 6 дюймов. Усы пышнее. Должно быть в порядке компенсации нехватки волос наверху. Впрочем, конкуренции тому чудищу, что гнездилось под носом у Гектора, они составить никак не могли. Сказать, что это меня потрясло, значит не сказать ничего. В глазах у Макса определенно мерцала некоторая искра. «Что происходит, Манвилл?» — спросил я. Гилби меня понял. Собственно, это и был обещанный им сюрприз.
«У него появился смысл жизни!»
Макс помахал мне мясистой лапищей.
«Именно так! Как делишки, Гаррит? Снега тебе хватает?»
Все смахивало на то, что он с утра надегустировался своего продукта. «Хватает по самое по... это... ага, ко мне Алекс заходила, в сопровождении целого...»
«И ты сразу ощутил себя в курятнике? При виде этой Бобби я и сам жалею, что не моложе лет на 40, поверь!»
Я покосился на Гилби. Тот тоже прятал ухмылку. «Уж не превратились ли вы, ребята, в похотливых старичков? Как-то разом?»
«Нет!»
— вздохнул Макс.
«Нам и притворяться-то давно уже не надо!»
«Не говори за других, Вейдер!» хмыкнул Гилби. «Солдаты так просто не сдаются».
«При чем тут сдаваться, балбес? Не сдаются, но воспаряют».
Старина Вейдер сделал рукой неопределенный жест в сторону ближайшего к нему кресла.
«Причаливай, поговорим».
«Я же расплавлюсь».
«Ну да, я забыл. Я-то ящерица. Это вы остальные теплокровные».
Он пошел на компромисс. Отодвинулся от огня на расстояние, на котором я только потел, но не истекал жиром. «Так в чем у вас дело?» Алекс изложила все довольно туманно.
«Девчонка вообще туманна. Это неправильно. Давно пора подыскать ей мужа».
«Не смотрите на меня».
«Не думаю, что ты напрашивался на эту роль. Это одна из причин, по которым ты мне нравишься. Впрочем, все равно держись от моей девочки подальше».
«Пиво не хотите, пока будете говорить?» — предложил Гилби.
«Разумеется», — кивнул я. «И раз уж вы об этом заговорили, как знать, может, я и передумаю».
«Насчет?»
«Насчет женитьбы, на Алекс. Это обеспечит меня дармовым пивом до конца жизни».
«Вряд ли она в таком случае продлится долго, Гаррит»,
— усмехнулся Макс.
«У этой девицы уже сложились свои представления, как все должно быть, хотя у нее пока ума не хватает понимать, когда это уместно, а когда нет. Однако ты говоришь о женитьбе на пиве, не на деньгах. Это мне нравится».
Гилби принес 3 большие кружки и угнездился в 3-м кресле. Мы расселись подобием неравностороннего треугольника. Слуга, подбрасывавший дрова в камин, исчез без напоминания. Возможно, знать, когда надо исчезнуть, входит в его профессиональные обязанности. «Разговор шел о привидениях», — сказал я. «И о жуках».
«Ты имеешь в виду в мире?» — уточнил Гилби, не смахивая с верхней губы белых пивных усов.
«Я ведь по этой причине здесь».
«Отчасти»,
— согласился Макс.
«По большей части», — снова уточнил Гилби.
«В основном».
Старина Вейдер осушил одним глотком полпинты.
«Там что-то неправильное творится. Мне не верится, чтобы это были привидения. Я думаю, чьи-то фокусы с целью вымогательства».
«Однако там еще жуки», — добавил Гилби.
«В разгар зимы?»
«В разгар зимы. И мир не откроется, если зрителям придется иметь дело с жуками».
Я промолчал, но вообще-то насекомые — неотъемлемая часть жизни,
Во всяком случае, в том мире, где я живу. Хочешь, не хочешь, а с ними придется найти взаимопонимание, так сказать.
«Сам увидишь», —
пообещал Гилби. Наверное, скептицизм слишком явственно обозначился на моем лице. Гилби встал. Я решил было, что он собрался за новой порцией. Я ошибался. Он извлек откуда-то чертежную доску 2 на 3 фута. К доске был прикреплен лист дорогой, ручного изготовления бумаги. Кто-то искусно изобразил на нем палочками для письма чертежи здания. Мне принадлежит небольшая доля доходов от фабрики по изготовлению палочек для письма и разных прочих замечательных штучек. Максу тоже принадлежит доля, больше моей, разумеется. Как и семье Тинни, они вложили капитал, а я обеспечил изобретателя.
«Это называется фасады, Гаррит, если ты не знаешь», —
объяснил Макс.
«Вот так будет выглядеть мир, когда его достроят».
«Хорошо, поверю на слово. Но вот эти две картинки похожи больше на географические карты, а не на дом».
«Это и есть почти что карты», —
согласился Гилби.
«Вот это план первого этажа, оркестровые ямы, сцены, проходы в самую середину. Мы думали поначалу устроить там буфеты. Один плотник, разбирающийся в театрах, объяснил нам, что это глупо. Поэтому теперь там место, где будут ждать своего выхода актеры. Ну, там раздевалки их, и готовые декорации здесь же хранятся, а буфеты будут под залами, под партером и амфитеатром».
«Хорошо», — повторил я. Взгляд мой следовал за его пальцем по планам, но понимал я далеко не все. «Очень похоже на пирог».
«Это главное наше изобретение», —
с гордостью сказал Макс.
«Театров сейчас пруд-пруди. Мало каким удается набирать полный зал уже через неделю после премьеры. А у нас будут идти 3 пьесы одновременно, при небольших залах. Так попасть на наши спектакли будет труднее. Это чтобы, если уж попал на один, тебе было чем хвастаться. Ты же знаешь, всем хочется, чтобы их считали сливками общества. Если нам удастся провернуть все как надо, мы заставим их соревноваться в том, кто больше раз сходил на тот или иной спектакль. Напечатаем билеты на особой бумаге, чтобы их можно было сохранять и показывать».
Макс обладает талантом создавать искусственный дефицит, привлекая внимание снобов.
«Окончательных планировок пока нет», — добавил Гилби. «Нам хотелось бы устроить что-то вроде подвижных стен, чтобы менять размеры кусков пирога».
«Хорошо», — повторил я в третий раз. «С планами я разобрался, а это что?»
«Подвал называется трюм, чтобы оттуда могли подниматься люди и декорации, и склад там же. Хранение декораций — одна из самых больших проблем в театрах».
«Во всем Танфере?»
— уточнил Макс.
«Это будет всего 2-й театр, в котором есть специальный склад».
«И это строится прямо сейчас? В такую погоду?»
«Строится, хоть и не так быстро, как хотелось бы».
Это впечатляло. Танферские строители не любят работать в плохую погоду. С другой стороны, сидеть голодными они тоже не любят.
«Мы хотим успеть открыться к весеннему сезону», — заявил Гилби.
С этим они, конечно, сильно замахнулись. Впрочем, если Макс Вейдер что-то задумывал, он, как правило, этого добивался. «Хорошо, в целом я понял. Чего вы от меня хотите?»
«Того же, что ты делаешь по ту сторону улицы», —
ответил Гилби.
«Нагрянуть неожиданно и самому посмотреть, что происходит».
«Выяснить, кто занимается саботажем», —
добавил Макс.
«Дело-то, в общем, заурядное, хулиганство, мелкий грабеж, вандализм. С денежными требованиями пока никто не объявлялся, но, похоже, все может обернуться серьезно».
«А что, привидения с жуками — Это не серьезно?»
«Дополнительные неприятности.
Как насчет финансирования?» «На случай, если мне к делу еще кого придется привлечь. Если исходить из того, что результаты вам нужны быстро».
«До сих пор ты меня догола не раздевал. Манвел, дай ему сколько нужно. Веди учет расходом, Гаррит».
Он знал, что в этом я не слишком силен.
«Мне нужен результат».
Макс — человек дела. Он уверен, что хорошее происходит, если подходить к этому с математически правильной стороны. Гилби приготовил бумаги. «Старик что, правда нашел новый смысл жизни?» — спросил я.
«Ну, по крайней мере, не думает все время о Ханне и детях. Театр его возбуждает».
«А вас?»
«Стар я слишком, чтобы возбуждаться», — соврал он.
«А Алекс?»
«Алекс нас беспокоит. Она еще с этим не сталкивалась».
«Вам ничего не остается, кроме как ждать и быть готовыми ей помочь, когда понадобится».
«С чего ты начнешь?»
«Пойду пошатаюсь по стройке».
«Возьми эти бумаги. Я перечислил аванс на предстоящие расходы. Отправил на твой адрес».
«Отлично. Значит, я не буду виноват, если деньги испарятся где-нибудь там».
«Не ты, но Макс досконально разберется, если что-нибудь случится».
Все-таки не осталось в людях веры в честность других людей.